Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. Вы будете смеяться, но в России снова проходят выборы. На этот раз выбирают целых 20 губернаторов в Российской Федерации в аннексированном Севастополе, а также депутаты в 11 законодательных собраний в регионах и в 25 субъектах Российской Федерации проголосуют за глав муниципалитетов и местные парламенты на уровне городов и сельских поселений. То есть масштабный праздник демократии, как обычно, будет проходить он, как уже привычно, в течение последних лет, в течение 3 дней. Когда-то это объяснялось тем, что ковид свирепствует, и нельзя собираться всем людям в одном месте в течение 1 дня. Сейчас уже вроде бы ковид в основном отошел, хотя официально он в Российской Федерации по-прежнему, как вы знаете, мешает проводить митинги. Но выборы у нас теперь 3-дневные. Ну, я бы вообще проводил бы выборы круглый год. Вот, потому что это очень удобно, празднично, демократично. Ирония, конечно, заключается в том, что выборы в России есть, хотя их результаты абсолютно предсказуемы на большинстве уровней. Ну и никто даже не сомневается в том, кто победит. Вот 20 глав регионов будет избираться. И по нынешним прогнозам все 20 глав регионов будут избраны самые лояльные единороссы, которые есть на свете. Как бы, да? То есть, в принципе, однопартийная такая практически система в стилистике КПСС, она все-таки построена в Российской Федерации к 2025 году. Как-то признаков политической конкуренции не видно, тем более, что если ты пытался в последние годы, еще недавно, несколько лет назад, конкурировать с представителями власти на выборах любого уровня, то это означает, что тебя с большой долей вероятности объявят экстремистом, как это случилось со многими, например, независимыми политиками в Сибири, которые побеждали в Томске, например, на последних выборах в городское ЗАГС-собрание, после чего их всех изгнали из страны, попытались посадить, кого-то, значит, сажали. Короче говоря, такая у нас теперь политика. В большинстве из регионов, где проходят выборы, используется электронное голосование, которое российским властям очень нравится. Когда Путин раз за разом в контексте войны в Украине говорит о том, что нужно обязательно провести референдумы на украинских территориях о том, чтобы определить их судьбу, он, конечно, имеет в виду вот именно электронное голосование, то есть у тебя за спиной стоит какой-нибудь вооруженный солдат в камуфляже, ты нажимаешь там что-то, кликаешь мышкой, и после этого магическим образом все входит в состав Российской Федерации. Считается, что это очень честный, очень правильный способ показать демократичность народного волеизъявления. Вот. Ну, выборы, в принципе, проходят разве что без вооруженных солдат, ну, примерно по тому же сценарию. В Татарстане, однако, от электронного голосования на этих выборах отказались. Местный избирком в Татарстане говорит о том, что мы не можем гарантировать, что будет стабильно работать интернет, поэтому с электронным голосованием у нас проблемы. Тут, понимаете, вот тоже такой парадокс. Только-только Российская Федерация решила ввести первую в мире цифровую демократию, где всегда побеждает Путин. Это же очень эффективно, понимаете, затрат мало, можно бумажные бюллетени не печатать, вообще карусели не устраивать, просто несколько кликов мышкой, и ты уже победил на всех выборах. И в этот самый момент времени в России внезапно случаются проблемы с мобильным интернетом, вообще все чаще случаются шатдауны, и как-то получается, что вот этот прекрасный рай цифровой демократии, он не очень сильно работает, то есть, ну вот, какая-то здесь есть, наверное, проблема. Говорят, кстати, что та система, за которую вот Алексей Венедиктов так долго сражался и доказывал, что это очень честная, правильная система, а именно система московских электронных выборов, пресловутая ДЭК, дистанционное электронное голосование, от него постепенно в Российской Федерации будут отказываться, предпочитая другую версию электронного голосования, которая построена, ну, на другой платформе, которая еще более удобно манипулировать, чем результатами этого самого ДЭГа. То есть у нас будет теперь скорее унифицированная система на будущих выборах. В следующем году, напомню, состоится еще более крупный праздник демократии. Через год у нас будут выборы в Государственную Думу. Вообще, довольно странно, конечно, в одно предложение ставить слово «Россия», «демократия» и «выборы». Но формально у нас все это есть, и кто-то даже в этом, наверное, может участвовать. Наверное, самая интересная тема, которая сейчас всех беспокоит, заключается в том, что происходит на этих выборах с так называемой «новой российской элитой». Помните, Путин много раз обещал, что теперь главные ключевые руководящие посты в стране будут занимать участники войны. Что вот они там кого-нибудь убили, вернулись домой живыми, если им повезло. И после этого перед ними открываются блестящие карьерные перспективы, в том числе в области политики и управления. Мы на этой неделе публикуем материалы, которые показывают, что пока у новой элиты дела не идут не очень хорошо, потому что среди кандидатов на выборах всех уровней всего 1.5% участников войны. 1397 участников так называемой специальной военной операции было зарегистрировано на этих выборах в ходе единого дня голосования. Ну, на первый взгляд, это большая сумма, то есть почти 1400 новых этих политиков высококлассных, которые вот будут нам страну в нужном направлении развивать, используя свои боевые навыки. Но на практике, поскольку выборов очень много, особенно муниципальных, количество кандидатов от войны предельно незначительно. Здесь даже возникает некоторый парадокс, что, скажем, есть такой персонаж Константин Костин, который в какой-то момент времени был очень влиятельным сотрудником администрации президента, подчиненным Владислава Суркова, вообще организовывал нашу эту суверенную демократию, развивал вот то, что мы сейчас считаем нашей политической системой. Он на этой неделе, сейчас он там политтехнолог, доклады какие-то публикует, он на этой неделе высказал такое предположение, такое пожелание, что в следующем составе Государственной Думы 40% мандатов, 40% депутатов будут представлять собой как раз участников войны. Где взять такое количество депутатов? Ну, наверное, несколько сотен человек можно будет набрать, но это все-таки они должны будут там хоть иногда открывать рот, что-то, значит, на какую-то кнопку нажимать. Здесь, я думаю, будут возникать некоторые проблемы, потому что вот пока на этих выборах только 1.5% кандидатов, а тут они сразу хотят просто полностью обновить состав Государственной Думы, чтобы у нас сидели там боевики и всем нам рассказывали про демократическое наше развитие. Так вот, вот у нас есть 1400 участников войны на этих выборах, и еще проект «Атлас выборов» узнал, что в качестве кандидатов были зарегистрированы 2500 человек с судимостью. Ну, тоже, в принципе, понятно, вот 1500 боевиков, 2500 людей с судимостью, вот эти люди в совокупности куда-то у нас там выдвигаются. Кстати, тоже число небольшое, возможно, кому-то из кандидатов удалось эти судимости скрыть. Мы опубликовали еще другой материал по поводу выборов, мне кажется, очень важный, обратите на него внимание. Это наш гид, вот если у вас вдруг есть такая странная фантазия пойти за кого-нибудь проголосовать на выборах. Это может быть даже не бесполезно, если вы в каком-нибудь муниципалитете выбираете себе местного депутата, может попасться, ну, в меру приличный человек какой-то, плюс-минус независимый, действительно беспокоящийся о том, что нужно делать муниципальному депутату, там, дорогами заниматься, ЖКХ и прочими вещами. Так вот, мы опубликовали на этой неделе специальный гид, как случайно не проголосовать за военного преступника. Потому что среди кандидатов, которые идут на эти выборы, уже есть участники убийств в украинской Буче, есть исполнитель внесудебных казней в Бородянке украинской тоже, есть бывший военнослужащий, который, возможно, причастен к убийствам и пыткам в Херсонской области, а также другие, в кавычках, героические ветераны. Вот. И, по-моему, это очень правильно. Мы ведем списки. Вот у нас люди идут в политику. Может быть, кто-то из них потом через год окажется в Думе. Мы должны четко знать, какой конкретный кандидат что делал в Буче или не делал, или делал в других местах на оккупированных территориях Украины. Будем вести портрет на такую черную книгу российских выборов. Раньше у нас были жулики и воры, а теперь у нас насильники и убийцы. Хотя пока в относительно небольшом количестве идут в российскую политику. Посмотрим, удастся ли им натянуть в Государственную Думу 40% депутатов-боевиков к следующему году. Очень интересный вопрос, очень такой вдохновляющий. Еще примечательная история про выборы. Наши коллеги по изданию «Важные истории» на этой неделе публикуют текст про трагическую судьбу Александра Хинштейна. Это был такой скандальный депутат Решала, кстати, выходец из такой, ну, как бы грязноватой, желтоватой журналистики 90-х годов. Много делал заявлений, когда он был депутатом, все время демонстрировал свои особые связи с российскими силовиками. Его бросили вот в это пекло Курской области во время оккупации, потому что предыдущие все персонажи провалили свою работу, и предыдущий губернатор Курской области, который там очень недолго проработал, Алексей Смирнов, сейчас находится в следственном изоляторе, а его предшественник Роман Старовойт вообще застрелился, как вы знаете. Вот у нас есть застрелившийся Старовойт, у нас есть подсудимый Смирнов, подследственный, и у нас есть Хинштейн, который пока на свободе, но как-то энтузиазма в его речах становится все меньше и меньше. Вот этот бывший журналист, депутат и пиарщик Росгвардии, как пишут важные истории, Хинштейн, у него теперь на этих выборах стоит перед ним удивительная задача как-нибудь так избраться губернатором Курской области. Он, конечно, баллотируется, потому что его туда там Путин отправил. Ну, наверное, Хинштейн и сам этого хотел. У Хинштейна есть большая амбициозная задача, которая перед ним стоит, сделать так, что после избрания губернатором он не сел. Вот, потому что понятно, что ну, вокруг продолжаются эти расследования по поводу судьбы воображаемых укреплений на границе с Украиной, которые были разворованы и построены, ничего не было. Это, кстати, очень интересная тема, да, вот несколько раз мы к ней подходили. Помогают ли антикоррупционные расследования укрепляться российской армией и вообще российской агрессии против Украины? Многие считают, что если вот ты занимаешься антикоррупционным расследованием, то получается, что ты выводишь на чистую воду каких-то жуликов, и в конечном итоге, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, это так работает, что ты как бы помогаешь Российской Федерации как военной машине, как агрессору становиться сильнее. У меня есть какое-то ощущение, что тут все несколько сложнее. Мне кажется, что все-таки война в значительной степени становится возможной в результате коррупции, и война коррупцией питается, потому что представьте себе, сколько денег можно освоить на войне, да, как бы насколько режим в целом готов на большинство случаев коррупции закрывать глаза, когда перед ним стоят такие амбициозные задачи, связанные там, с завоеванием соседнего государства. И об этом надо будет как-нибудь поговорить. И, может быть, если вам интересна эта тема, давайте попробуем либо в ужасных новостях, либо как-то отдельно сделать разбор прям. Помогают ли антикоррупционные расследования вести России войну? Или, наоборот, все-таки стратегически в этом есть какая-то польза общественная, даже в нынешних трагических обстоятельствах. В общем, возвращаясь к Хинштейну, вот пиарщик наш немножко попал, потому что вот так может получиться, что его карьера будет в Курской области тоже довольно краткосрочной. Если он не выпутается из всех тех коррупционных связей, которые до него еще были построены, но он тоже теперь, очевидно, подписывал какие-то бумаги, он тоже работал с людьми, с заместителями, с главами районов, которые пришли еще до него, то, возможно, Хинштейн у нас тоже разделит судьбу, ну, допустим, не Старовойта, но хотя бы Алексея Смирнова. Вот такая у нас теперь политика и такие предвыборные расклады. Почитайте важные истории про маленькую политическую трагедию Александра Хинштейна. Одна из главных пропагандисток войны, Маргарита Симоньян, на этой неделе заявила о том, что она практически смертельно больна. Очень она это так с таким большим пафосом заявила о том, что вот и муж у нее находится в очень тяжелом состоянии, знаменитый тоже печально известный пропагандист Тигран Кеосаян, и ей поставили страшный, ужасный диагноз, и у нее состоялась на этой неделе операция. Ну и вот, в общем, такая вот она вся из себя героическая женщина. По этому поводу, конечно, в интернете много всякого рода спекуляций и дискуссий. Мне кажется, мы должны быть, понимаете, все-таки какая-то наша оптика на такого рода вещи должна быть последовательной. Понятный вопрос, можно ли радоваться горю в семье Симоньян. Я в этом смысле слова последовательно ориентируюсь на позицию, безупречную, мне кажется, позицию Василия Уткина покойного, к сожалению, покойного, да, очень великий был человек, очень значимый, и, наверное, сделать он мог гораздо больше бы, если бы пожил бы подольше, который еще в 15 лет назад, в другой, конечно, ситуации, сказал, что он Путину желает доброго здоровья прямо до суда. И мне кажется, это как бы хорошая, на самом деле, позиция, потому что если искать какую-то справедливость, то справедливость в отношении Маргариты Симоньян, конечно, заключается в том, чтобы она однажды, ну, как бы ответила, да, то есть чем конкретно она занималась во время войны, как она преследовала людей в России, помогала их преследовать, как она пропагандировала насилие, бесправие других людей. И я думаю, что судебная речь Симоньян, где бы она рассказывала о том, что она все это делала, там, не знаю, для семьи, как говорил Уолтер Уайт, или что, значит, у нее не было другого выбора, или что времена были такие, все так делали, это просто какой-то был бы, ну, неплохой документ эпохи, потому что мы очень часто в человеческой истории видели, что люди, которые всякие злодеяния совершали, они потом как-то очень жалко раскаиваются или врут в своих судебных показаниях, если эта справедливость в отношении них наступает. Ну, конечно, другое дело, что, может быть, мы не доживем никогда до суда над Маргаритой Симоньян. Может быть, она, значит, просто богатым, знаменитым человеком спокойно от старости умрет десятилетия спустя. а как бы никакой справедливости не наступит. Но, по-моему, тем не менее, да, вот этот вариант с судом, он прям самый лучший. Что меня поразило в истории Маргариты, в том, что там как бы какая-то такая двойная наигранность есть. С одной стороны, Симоньян вроде нормально выглядит, как обычно. Она, конечно, позировала где-то во время крестного хода, вот этого печально известного, где десятки тысяч людей там собрались под какими-то лозунгами, типа «Мы русские, с нами Бог», и ходили по Москве и заставляли там ребят из Эфиопии кричать «Мы русские, какой восторг!»
«Мы русские, с нами Бог!»
Еще раз!
«Мы русские, с нами Бог!»
Вот, в платочке Симоньян была, наверное, о Господе много теперь думает. Вот, но она вроде нормально выглядит, и операция хорошо прошла, и, может быть, не так все у нее и плохо, и, может быть, это вообще такой самый пиар, а, может быть, это просто способ постепенно выйти из этого бизнеса. Все-таки пора о детях подумать, о пенсии. Нельзя же все время заниматься разжиганием войны. Это, конечно, очень прибыльное дело для Симоньян, но как-то все-таки, наверное, и хочется и обычной человеческой жизнью еще успеть пожить. Вот. И самое, наверное, интересное, самое интересное такое лицемерие, которое я в этом увидел, вот если вы послушаете речь Симоньян, то она себя сравнивает свою ситуацию, она сравнивает с подпольщиками, которые боролись с нацистами во время Второй мировой войны, которые претерпевали страшные мучения, но все равно выступали против Гитлера.
Когда мы вспоминаем девочек из молодой гвардии, которые знали, что им отрежет грудь наживую. Не как мне под наркозом, а наживую. И убьют с этими отрезанными грудями. И будут подвешивать заживо за косы, и будут вырывать языки и ноздри. Они все равно шли на то, чтобы хоть чуть-чуть, хоть маленькими шажками, хоть какой-нибудь эшелончик бы взорвать, хоть какой-нибудь обоз сжечь. Фашистских.
Она вдохновляется какими-то людьми, которые пострадали за правду, которые вот были гонимы. То есть человек с какой-нибудь там миллиардер, у которого абсолютно все прекрасно, который за деньги, за хорошие деньги врет, у которого есть доступ к хорошей современной медицине, которая стоит в хорошо освещенной студии, в принципе, неплохо выглядит. Она себя сравнивает с какими-то подпольщиками, которые боролись с нацистами. По идее, как раз, если уж кого здесь сравнивать с гестапо, то как раз информационным отделом гестапо могла бы быть как раз Маргарита. Потому что есть люди, которых реально мучают в тюрьме прямо сейчас, как Алексея Горинова, например, чья вина в том, что он войну не любит. Вот, его держат в штрафном изоляторе, у него нет легкого. Маргарита Симоньян этим совершенно довольна и кажется, что, в общем, даже способствует тому, чтобы так дальше и продолжалось. Но при этом она себя по каким-то причинам решает сравнить с героическими комсомольцами из молодой гвардии. Какая молодая гвардия? Богатые какие-то совершенно зажравшиеся люди. Про бобра можно вспомнить, не к ночи будет помянут. Они, в общем, у них все хорошо. И операция тоже успешно прошла. Какие страдания претерпевает Маргарита ради своей великой идеи о том, что Российская Федерация должна всех убить. Помните, она использует такие в своих... Ну, то есть это же как, с одной стороны, не знаю, мне кажется, нормальные люди это не читают по возможности, с другой стороны, это просто вот лингвистически интересно, да, как она там, пошла родненькая, она пишет, да, когда война началась, вот она вот радуется, что все-таки вот российская армия куда-то вторглась. Многие ведь сомневались, что вторгнется или не вторгнется, а вот тут родненькая пошла. Как же хорошо все сложилось в жизни Маргариты. Честный суд для каждого. Вот, давайте так, вот и для Маргариты тоже. Когда Навального в первый раз отравили, когда он летел из Сибири во время своей предвыборной поездки, Симоньян написал знаменитую фразу о том, что, скорее всего, у него просто там с сахаром что-то не так, надо Рафаэлку было съесть, и сразу человек поправится. Ну и вот здесь странная такая параллель, да, что у человека, конечно, у симоньянцев совсем нету какой-то эмпатии по отношению к своим политическим оппонентам, им она может предложить исключительно Рафаэлку. Когда сама Симоньян выбралась после своей страшной операции в сознание, она написала, что с ней все в порядке, и она уже грызет шоколадку. Видимо, она как-то вот все-таки считает, что это какой-то очень важный такой медицинская процедура. К сожалению, далеко не всем погрызть шоколадку достаточно для того, чтобы избавиться, например, от отравления новичком. Наверное, у Симоньян в этом смысле слова все попроще. На этой неделе появился первый случай, когда электронная повестка заблокировала россиянину выезд за рубеж. Молодой человек 28 лет, который ранее не получал никаких бумажных повесток и, в общем, в армию идти не собирался, получил через электронный реестр военнообязанных эту самую повестку электронную, и при вылете из Шереметьево на паспортном контроле ему заявили о том, что ему воспрещен выезд из Российской Федерации, и отправили его на медицинскую комиссию. У нас накануне, помните, раньше нужно было, если ты доживаешь до 27 лет и в армию не идешь, то тебя потом уже не призывают. Потом у нас сроки призыва были продлены на несколько лет. Теперь 28-летний мужчина в России тоже является военнообязанным на срочную службу, даже если он никак не связан был с армией, на военную кафедру не ходил и так далее. И вот это, кажется, первый зафиксированный случай, когда власти применили реестр электронных повесток для какого-то реального ограничения прав российских призывников, российских военнообязанных мужчин. То есть, иными словами, сейчас уклониться от службы в армии становится более трудно. Видимо, дальше эти практики будут расширяться. Дальше еще множество ограничений людям, которые не приняли электронную повестку, не зашли в этот реестр, им будут запрещать сдавать на водительские права, еще какие-то ограничения в их отношении будут вводить. Интересный момент, что вот этот человек, он говорит, что которого остановили, что на сайте повесток отображался запрет на выезд, то есть он все-таки заходил на этот сайт, и он решил проверить на практике, работает ли этот запрет или нет, потому что отпуск за границей он запланировал еще заранее. На паспортном контроле в Шереметьево сразу без слов вызвали офицеров, которые провели разъяснительную беседу, сказали, что запрет действительно отображается, у них в базе, сделать они ничего не могут. Это первый такой случай относительно этого нового сервиса, рассказал российский военнообязанный. Снять запрет на выезд можно только при личной явке в военкомат. Выглядит как такая идеальная ловушка. Многие уже говорят, что сейчас, наверное, более популярным направлением отъезда из России станет, как и во многих других случаях, Минск, где, скорее всего, никакой российской базы, связанной с запретом выезда, нету. Если вы добрались до Минска, то из Минска вы можете вылететь за границу, в какую-нибудь другую еще за границу, кроме Беларуси. Так вот теперь у нас реестр электронных повесток работает. Следующая новость связана с тем, что вообще прокуроры и суды в России заняты делом. Понимаете, люди разной ерундой занимаются. Кто-то дома строит, кто-то детей растит. А вот прокуроры и суды, они без устали стоят на страже интересов простых россиян. В мае этого года Тверская прокуратура Москвы обратилась в суд с административным иском о запрете нескольких веб-страниц, связанных с ЛГБТ-сообществом в России. Тут все вроде бы как обычно, ничего такого. Одна из статей, которую нашли бдительные прокуроры, была опубликована в 2008 году в «Живом» журнале. В какие-то доисторические совершенно времена. Пост в этом блоге гласил, название этой статьи было, процитирую как есть, видимо, придется запикать, чтобы нас любили алгоритмы Ютуба, а еще потому, что мы очень культурные люди, теоретически. Среди русских, цитирую название статьи, среди русских процент пидоров выше, чем у других наций. И слово, кстати, еще такое, сейчас неприлично уже такое произносить, это в 2008 году еще какие-то гомофобы так говорили, с тех пор даже гомофобы научились говорить ЛГБТ, прогресс налицо. Видите, заметьте, Российская Федерация же не ввела, не назвала экстремистами вот этих самых, да, она сказала ЛГБТ-экстремисты. То есть, мы будем людей преследовать, но при этом политкорректным, потому что очень современное государство. Рассуждение, смотрите, у прокуроров реально пригорело, потому что 20 лет назад, 17 лет назад, в этом блоге рассуждалось о том, что у россиян есть привычка к политическим репрессиям и страху, и поэтому у них есть некая латентная гомосексуальность. Такая сомнительная немножко конструкция, мягко говоря, даже сильно конструкция. Понимаете, теперь у нас суд только что в Москве запретил эти статьи по иску прокуроров, теперь мы можем спать спокойно, теперь никакой связи между политическими репрессиями 2008 годом, всей этой терминологией и ЛГБТ уже больше не прослеживается. Теперь российские граждане достойно защищены. Вот, то есть, если вы волновались на этот счет, то вот не надо, там суд в Москве все это запретил. Вот второй текст, там целый список текстов, второй текст и тоже в живом журнале, озаглавлен «Топ-10 геев в элите России». Изначально такая статья вышла в каком-то даже издании. И там понятный такой, значит, как бы компромат, кто на самом деле является геем. Вот, очень серьезные, видите, вещи. Теперь вот как бы постепенно справедливость восстановлена будет, и, как известно, официально никаких геев среди российской элиты нету, они все гетеросексуалы, традиционно ценностные семьянины, даже те, кто разведен и живет с тайной семьей. Например, не будем показывать пальцем на одного известного диктатора. Вот, давайте порадуемся, что мы теперь защищены от тлетворного влияния статей из живого журнала образца 2008 года. Главной экономической новостью этой недели, наверное, стало ожидание, которое теперь уже подтверждается источниками и подтверждается некоторой даже необходимостью жизненно важной. Ожидание, связанное с тем, что в России в следующем году, видимо, снова будут повышать налоги. Причем те налоги, которые чувствуются в каждой покупке, например, НДС, может быть, налог на добавленную стоимость, может быть, повышен. Это такой косвенный налог, который, когда, значит, вы что-то покупаете или продаете, то вот НДС будет вписан в эту сумму, и поднять его могут, как пишет издание The Bell со ссылкой на источники, поднять его могут до 22%. Необходимость в этом связана с тем, что у российского бюджета заканчивается, вы удивитесь, деньги. Тоже мы, кажется, в прошлый раз об этом подробно говорили. Довольно странная идея заключается в том, что вы можете производить огромное количество ракет, беспилотников, вооружать людей, отправлять их на убой, а ваша экономика при этом будет магическим образом процветать. Российский ВПК позволил, когда он работал в три смены, позволил российской промышленности действительно пойти в рост в первые годы войны. Теперь потолок этого роста достигнут, вам просто больше не нужно еще больше ракет и беспилотников. Денег в гражданской сфере стало сильно меньше. Об этом косвенно свидетельствует снижение товарооборота с Китаем. Основная причина этого снижения заключается в том, что просто у людей не хватает денег для того, чтобы в прежнем объеме закупать китайские товары. И это как бизнеса касается, так и обычных потребителей. В этой ситуации для того, чтобы как-то бюджет, который стал дефицитным, поддерживать на плаву, государство где-то должно будет брать эти самые деньги, чтобы тратить их на войну и по остаточному принципу раздавать всем остальным. Единственный выход, который здесь можно найти, это забрать деньги у людей, то есть повысить налоги. Кажется, история про то, что Путин всем объяснял, что в экономике ничего страшного не происходит, а разве что будет маленькая мягкая посадка после драматического замечательного роста 22-23 года, где-то он, наверное, все-таки ошибся как главный экономист. Кажется, что в смысле покупательной способности, в смысле вообще как-то ощущения того, что уровень жизни в России может расти, кажется, что все люди почувствуют на себе последствия того, что именно рукотворно было сделано с российской экономикой, то есть с закачиванием всех денег в войну, и с торговыми ограничениями, с отсутствием доступа к технологиям полноценному. Вот все это на Россию надвигается. Как обычно, есть такая потребительская экономика, в которой каждый является специалистом. Это в первую очередь инфляция, особенно продуктовая, и во вторую очередь курс основных валют. Курс евро снова вернулся к 100 рублям за евро на этой неделе. Дальше он, видимо, как-то будет колебаться, но вряд ли будет сильно снижаться и стабилизироваться. Соответственно, цены на все импортные товары растут, потребность в валюте для того, чтобы этот импорт покупать, тоже увеличивается, и все это становится такой самовоспроизводящей моделью. В попытках сдержать инфляцию Центральный банк на этой неделе снизил ключевую ставку, стоимость денег в экономике, стоимость кредитов до 17%, что очень много по-прежнему по мировым меркам, по меркам развитых экономик, но что сильно меньше, чем 21%, который был несколько месяцев назад. Российские финансовые власти, их все очень хвалят за то, что они прям суперпрофессиональные, все делают правильно, но, по-моему, они решают, в принципе, нерешаемую задачу, а именно как сохранить какое-то ощущение нормального уровня жизни, какой-то стабильности, каких-то перспектив в ситуации, когда государство заметную, видимую часть своего бюджета, по разным оценкам, более 30% российского бюджета тратится прямо или косвенно на войну. сейчас это все идет как бы национальная безопасность, включая спецслужбы, включая армию. Вот когда такой объем денег закачивается ежегодно в войну, довольно трудно ожидать, что у вас останутся деньги для инвестиций, какого-то развития, что вообще Российская Федерация сможет чем-то еще, кроме этой войны, заниматься. Это та экономическая цена, которую мы сейчас платим за решение Путина и его окружения начать и продолжать эту войну. Главное военно-политическое событие этой недели – это, конечно, вторжение, я думаю, что именно это слово нужно использовать, российских беспилотников на территорию Польши. Это нападение на Польшу, я думаю, было целенаправленным, потому что по разным данным от 19 до 23 российских беспилотников типа «Гербера», которые используются в разведывательных целях в ходе войны в Украине, которые имитируют ударные бомбардировщики «Шахет», но не имеют, собственно говоря, вот ударные взрывчатых элементов на себе, они оказались в воздушном пространстве Польши. Их пытались сбивать. Один из этих беспилотников в итоге упал на дом, в котором в это время находилась пара польских пенсионеров, которые, по их словам, в этот момент как раз смотрели ролик о том, как беспилотники используются против Украины и вообще в ходе украинской войны. Польша заявляет о том, что она перебрасывает на границы с Белоруссией дополнительные воинские подразделения размером до 40 тысяч человек. Это, кстати, довольно большая уже группировка, которая, ну, в случае, если бы реальное нападение состоялось, способна было бы какое-то время, по крайней мере, сдерживать атаку, да, значит, вот российских сил. Странно, что об этом приходится говорить, но приходится. Польша запросила заседание Совета Безопасности в ООН с понятными результатами России. Возможно, ее союзники в любые резолюции на эту тему заблокируют. И Польша собрала консультации в соответствии с 4-й статьей Устава НАТО. Польша собрала консультации стран-участниц Североатлантического альянса о том, как расценивать эту агрессию, как к ней относиться. Я думаю, понимаете, здесь на самом деле вот, то есть можно, конечно, говорить, что это просто случайно залетевшие беспилотники, что в них не было взрывчатки, что это вообще такая то ли провокация, то ли такой, не знаю, троллинг какой-то. Разные мнения я по этому поводу видел в интернете. По-моему, все очень просто и логично, да, на самом деле. Логично и так страшно с исторической точки зрения. Потому что вот, когда началась Вторая мировая война, на самом деле никто не знал, что они начинают именно Вторую мировую войну. Когда Гитлеру удалось оккупировать половину Польши, а половину он отдал своему тогдашнему союзнику Сталину, то в октябре 1939 года Гитлер с трибуны Рейхстага всех призвал к миру. Ну, мол, ребята, мы решили наш вопрос основной с Лебенсраум, давайте теперь все договариваться, значит, я великий победитель, тем более, что делать дальше не очень понятно. Франция, возможно, могла и сдачу дать. Никто еще не знал, что Франция быстро потерпит поражение в следующем 40-м году. Короче говоря, предполагалось, что Великобритания в результате вот этой решительной атаки на Польшу пойдет на мирное соглашение, и как-то все постепенно закончится. И вот так шаг за шагом тогда человечество влезло во Вторую мировую войну. Сначала война в Испании, война в Эфиопии, оккупация Судет, аншлюз в Австрии. И только потом уже непосредственно война в Польше, в которую вступает Великобритания и Франция, и потом выясняется, что это Вторая мировая. Вот, по-моему, сейчас у Путина, который абсолютно точно считает, что у него все идет идеально, он в полном восторге от того, что происходит. Его в Китае роскошно принимали. Он побывал на Аляске, встретился со своим другом Дональдом. У него никаких видимых серьезных проблем, как он считает, по крайней мере, нет. Все он сделал правильно в 22-м году, и скоро все это все признают. Ему начинает так же вести, я думаю, это так они видят эту ситуацию, как им повезло в 14-м году, когда совершенно не готовую к самозащите Украину, не ждущую просто военного нападения, отобрали у нее силовым способом Крым, начались бои на востоке Украины, ну и дальше Путин прекрасно себе еще до 22-го года жил, у него особенно проблем не было, и санкции были ограничены, ничего серьезного, в общем, не случилось. Сейчас ему снова, мне кажется, с его точки зрения везет, и в этом смысле слова надо продолжать. То есть логика здесь такая, что раз тебе повезло вот с Крымом, потом повезло с оккупацией новых территорий в Украине после 22-го года, и постепенно все налаживается, давайте дальше пробовать, дальше испытывать на прочность потенциальных недругов Российской Федерации. Давайте попробуем напасть на Польшу, сказал один исторический деятель, и посмотрим, что из этого выйдет. Вот на этой неделе, мне кажется, у нас состоялось нападение на Польшу, но оно состоялось в рамках такого, такой действительно провокации вполне перед 1 сентября 1939 года, когда началась полноценная война, которая стала Второй мировой. Тоже была серия провокаций, которые как бы были такими немножко такими шуточными, маленькими, мол, ну вот здесь провокация, там провокация. Война с Финляндией в том же году началась примерно с таких же событий, когда были так называемые провокации, когда советское правительство объявило, что Финляндия обстреливает территорию Советского Союза артиллерийскими орудиями, и даже какие-то обстрелы были. Сейчас у нас великий мыслитель и геостратег Дмитрий Медведев тоже говорит, что Финляндия готовит нападение на Российскую Федерацию. Вот, агрессивная Финляндия хочет беззащитную Россиюшку прям завоевать и покорить. Понимаете, наверное, хотят вернуть Выборг и Карелию. Вот, агрессивный финский империализм. Абсолютное повторение страшных событий 20 века. Поэтому я призываю к этому всерьез относиться. НАТО, конечно, не готова к какой-то более серьезной реакции. Россия проводит параллельно вместе с Лукашенко проводит учения «Запад-2025». Накануне вторжения в Украину похожие учения проводились, и вообще они довольно регулярно проводятся, но в этот раз все выглядит как-то тревожно совсем. Границы постепенно, западные границы сухопутные российские закрываются еще больше, и тоже понятно почему. Соседи России боятся реального вторжения. Какой-то жесткой реакции НАТО нету, несмотря на то, что там авиация даже в воздух была поднята для того, чтобы Гербера эти сбивать над Польшей. НАТО, очевидно, не очень хочет эскалации, потому что все понимают, что война России с НАТО — это совсем уж полшага до ядерной войны. Тем более, что Дональд Трамп в этой ситуации делает вид, что он в домике. Он говорит, что... Значит, он, конечно, написал некоторые странные твиты с тезисом «Here we go», как бы что можно перевести, мол, «Россия атаковала Польшу беспилотниками», вот «Here we go». Значит, это можно перевести как, значит, «началось», можно перевести как «приехали». Мне больше нравится «приехали». Там еще всякие не очень цензурные варианты, они тоже в этой ситуации работают. Вот Трамп заявил, что он вмешиваться в эту ситуацию не будет. Мол, ну там в Восточной Европе происходят какие-то мелкие инциденты, недостойные внимания будущего получателя Нобелевской премии мира. Он о больших вещах думает, он заканчивает войны, а если она где-то началась, то это не его проблема. Думаю, что довольно серьезная ситуация, и, знаете, если бы, на самом деле, в 22-м году нечто подобное произошло бы, это, безусловно, привело бы к гораздо более резкой реакции со стороны всех. А сейчас просто за 3,5 года все привыкли к тому, что в Европе идет война, сотни беспилотников влетают в Украину каждый день, ракеты летают, ну и вот еще в Польше немного залетело, ну, с кем не бывает, понимаете? То есть Путин фактически нормализовал в сознании и политиков, и обычных людей то, что война — это часть нашей реальности. И вот теперь он, пользуясь этим, решает проверить, а что будет делать Польша и НАТО, если запустить серию провокаций в отношении этой страны. И всем, конечно, рассказывать, что, ну, сами виноваты, зачем же они на восток расширялись и прочие, значит, всякие вещи, которые мы много раз слышали из российской пропаганды. Россия ускоренными темпами переходит на мессенджер Макс, принудительно переходит. Все возможные методы здесь, кажется, хороши. И в погоне за удачей, в погоне за то, чтобы отчитаться и быть на хорошем счету, наверное, всех переплюнул псковский губернатор Михаил Ведерников. Он раньше вел телеграм-канал, но сейчас партия сказала, что все губернаторы должны вести каналы исключительно в мессенджере Макс. Там нет аудитории, правда, но зато губернаторов туда уже переводят. И вот он в своем телеграм-канале Ведерников сообщил, что теперь предупреждать жителей Псковской области о беспилотной опасности, об атаках дронов, он будет исключительно в своем канале в мессенджере Макс. Мол, типа, не установил Макс – сдохни. Вообще совершенно не жалко. Российское население – это просто расходный материал. Вместо того, чтобы людей предупреждать об опасности там, где им удобно, ты говоришь: нет, старичок, если ты против, если ты не веришь российскому государству, если ты не поспешил себе поставить такой нужный тебе мессенджер Макс, то, в принципе, и информации про беспилотную опасность ты тоже не заслуживаешь. Человеческая жизнь вновь ничего не стоит, а ради мессенджера Макс можно, в принципе, людей подвергать дополнительной опасности. В мессенджере Макс он действительно предупредил о том, что беспилотная опасность вот наступила. А в Телеграме теперь такой ценной информации нету. Мне кажется, что российские чиновники, когда они такие вещи делают, они просто совсем не понимают, ну, собственно, что происходит, да. То есть вот есть простая идея, теперь все важное в мессенджере Макс. Мы будем выполнять указания из центра, и нам плевать на людей, которые якобы за нас проголосовали. Так работает российская демократия. Мессенджер Макс гораздо важнее, чем каждый из нас с вами, как российские граждане и российские избиратели. Но я думаю, с другой стороны, мы и так догадывались о том, что российские власти, губернаторы в частности, именно так к нам и относятся. И по поводу Макс, любопытное событие, какая-то общественная жизнь и даже протестная активность в России, конечно, продолжается. Под эгидой КПРФ в основном в нескольких российских регионах на этой неделе прошли митинги, надо сказать, не очень массовые, не очень заметные, но все-таки прошли. Люди собрались, и какие-то у них лозунги были, полиции было много, как обычно. Прошли митинги против Макса, против того, чтобы всех принудительно заводили в этот мессенджер, и чтобы все остальные мессенджеры блокировали, как это уже сейчас произошло с голосовыми вызовами. Митинги прошли в Воронеже, Омске, Новосибирске и на Камчатке. Наверное, если вернуться вот к псковскому губернатору, то получается, что он должен был бы вот этих всех людей как-то совсем уж ни о чем не информировать, там какие-нибудь стихийные бедствия, беспилотная опасность. Вышел ты против митинга, Макс, значит, ты вообще не гражданин Российской Федерации. Если следовать этой логике чиновников, которые в авральном порядке должны всех загнать в Макс, если вы протестуете недовольны, вас вообще надо, наверное, какого-нибудь гражданства лишать. Не верите вы в Россию и в национальные мессенджеры. Вот есть люди, которые даже публично это недовольство в современной России готовы выражать. На этой неделе в США произошло громкое политическое убийство, которое многие сравнивают иронически или даже отчасти серьезно с убийством Кирова в Советском Союзе в 1934 году. Был такой Чарли Кирк или Кёрк, может быть, правильно говорить, знаменитый последователь, сторонник Трампа, который популяризировал его идеи, добавлял свои с ориентацией на молодежь. Он выступал по всем основным вопросам современности, ему был всего 31 год, он вел популярные блоги, он занимался дебатами. И это очень показательная на самом деле история, потому что вот мы на Трампа обычно смотрим с какой-то дистанции все-таки, да, ну как мы не американские граждане, для нас Трамп президент какой-то далекой чужой страны. Очень интересно посмотреть, кто представляет собой ядро сторонников Трампа. Безусловно, судя по реакции Трампа, Кирк был очень важен для той политической системы, которую американский президент нынешний сейчас выстраивает. Ну что, во-первых, его застрелили, да, это произошло на территории университетского кампуса Юты. Во время выступления на очередных дебатах он там спорил с представителями какой-то более такой левой повестки, левых политических взглядов. Неизвестный, имя его до сих пор не называется, выстрелил в активиста из огнестрельного оружия из здания кампуса на довольно такой, ну, серьезной дистанции в 200 метров. То есть все-таки человек должен был уметь стрелять. Понятно, что как бы реакция Трампа здесь и реакция правых, она здесь очень показательная, что вот убивают лучших, Америка потеряла своего героического сына, мы там не забудем, не простим, мы всех накажем, в Юте действует смертная казнь. Это все понятно. Мне кажется, нормальная реакция была у экс-президента Байдена, который сказал, что такому политическому насилию не место в США, вне зависимости от того, какие политические взгляды у человека, просто убивать никого не надо. Политическое убийство — это плохо. И Байден выразил свою скорбь по поводу этих событий, хотя очевидно, что этот Кирк — это был человек, который очень много гадостей говорил и писал про Байдена, про демократов и вообще про всех американских политиков, которые не поддерживают Трампа и не поддерживают ту повестку, которую он транслирует. Я в данном случае думаю, что, и опять же, единственная какая-то нормальная точка зрения на эти события именно в этом лежат. То есть, действительно, если человек не поддерживает твои политические взгляды, то не стоит радоваться его смерти, тем более насильственной смерти. Многие защитники Кирка говорят, что он в сущности пользовался первой поправкой к американской конституции, он не занимался ничем насильственным, он никак не никого не атаковал физически, но говорил он, на мой взгляд, достаточно действительно людоедские вещи, страшные, и они сильно так самопротиворечиво звучат, потому что, например, этот активист, он утверждал, что шутинги, вот расстрелы людей в публичных местах, убийства людей в публичных местах, это приемлемая плата за свободу, за право американских граждан на свободное ношение, владение, ношение оружием. Вот, то есть, ну вот уже такой небольшой здесь шаг к тому, чтобы слова, которые Кирк сказал про кого-то абстрактно, они были применены к нему. Да, стрелка задержали, но опять же имя его не совершается, грозит ему теперь смертная казнь, наверное, американский нынешний истеблишмент будет этого добиваться. Значит, чем занимался Кирк? Он критиковал представителей ЛГБТ, называл трансгендерных людей мерзостью, цитирую, называл аборт убийством, то есть, иными словами, женщины по Кирку никогда не имеют права на прерывание беременности. Однажды заявил, что если, цитирую, если будет изнасилована его 10-летняя дочь, ребенок будет рожден. Ну, человек довольно радикальных взглядов, вот не зря его Дональд Трамп так любит. Критиковал мигрантов, поддерживал такие конспирологические теории о великом замещении, согласно которой не белые мигранты якобы вытесняют белое американское население и меняют культурный код США. Ну, у него такая большая вообще биография к его 31 году. Он, я бы сказал, знаете, он брал просто какие-то простые решения. Ну, вот, например, очевидно, что в любой стране много проблем. Ну, вот в США тоже много проблем или в любой другой. Как вы можете объяснить, почему у вас много проблем, вы не живете в раю? А вот давайте просто по списку брать. Возьмем мигрантов, возьмем представителей ЛГБТ, возьмем тех, кто отрицает наши великие христианские ценности, и скажем, да вот они во всем виноваты, понимаете? Если бы у нас все были бы гетеросексуалами, сторонниками традиционных ценностей, и все были бы белыми по вот таким активистам, то все было бы прекрасно, понимаете? То есть все проблемы вы просто списываете на чужаков, на людей, которые не похожи на большинство, и дальше у вас есть большая аудитория, вы красиво говорите, костюмы у Кирка хорошие были, вот, и таким образом вы делаете такую хорошую политическую карьеру на дебатах, действительно высмеивая часто плохо одетых, плохо говорящих сторонников какой-то более прогрессивной повестки, более левых идей. У нас в «Новой газете Европа» вышел профайл «История Чарли Кирка», который вы можете прочитать на сайте «Новой газеты Европы». Я еще раз хочу сказать, вот это, понимаете, то есть, на мой взгляд, самым точным это один из... Это такой есть социолог Илья Матвеев, который сейчас в Калифорнии работает. Он сказал, что чтобы нам было понятно в России, о ком идет речь, можно Чарли Кирка сравнить с этим Владиславом Поздняковым, ну, знаете, который мужское государство, который всех травит, который публикует всякую значит, информацию, дискредитирующую его оппонентов. Он тоже против мигрантов, против там, женщин или против феминисток, против ЛГБТ, против всего того, что Позднякову не нравится. Ну и вот можно себе представить, да, что ну, как бы мы не можем сочувствовать политическим взглядам. Я лично не могу сочувствовать политическим взглядам Позднякова и считаю, что, наверное, он даже совершил преступление. С Кирком, наверное, американское общество должно было разбираться. Но разбираться следовало все-таки в дебатах и, возможно, в каких-то судебных исках, если есть за что. А политические убийства – это вещь, которая не делает мир лучше, очевидно, вне зависимости от того, каких политических взглядов мы придерживаемся. И вот посмотрите, как у нас сейчас устроен мир в сентябре 2025 года. Политические убийства главных молодежных сторонников Трампа есть. А вторжение в Польшу на уровне беспилотников есть. Ну, кажется, дальше все остановки нам известны. На этой неделе «Новая газета Европы» публикует апдейт по состоянию здоровья Кадырова. Это вообще довольно такая, ну, я бы сказал, трагикомичная история, что приходится журналистам приходится превращаться в таких людей, которые заполняют медицинскую карту. Если все время все сводится к одному персонажу, к одному злодею, как в случае с Кадыровым, то его состояние здоровья внезапно превращается в информацию, которая имеет общественную ценность. Если у Кадырова совсем все будет плохо со здоровьем, будет одна ситуация в России и в Чечне, в частности. А если он как-то будет дальше держаться, будет другая ситуация. Вот мы описываем довольно такие несимпатичные подробности новой жизни Кадырова. Скажу, что теперь за ним присматривают ФСБшники, это говорят наши источники, и ФСБшники следят за тем, чтобы Кадыров соблюдал режим, предписанный ему врачами. Потому что, в принципе, без этого режима совсем все будет плохо, и мы видим, как в разных видео, на которых Кадыров с большими паузами появляется, насколько он плохо выглядит, странно говорит, странно ходит. Вот история болезни Кадырова продолжается. Это как будто классический такой сюжет про то, почему нам не очень нужна диктатура. Потому что в конечном итоге к этому вот болеющему телу диктатора сводится, от этого зависит жизнь многих людей. Так быть не должно. Ну, люди все-таки должны жить по закону, а не по воле того, здоров или не очень здоров конкретный диктатор. Но так, к сожалению, с диктатурами всегда бывает. И, может быть, мы доживем еще и до ситуации, когда и Владимир Путин тоже начнет куда-нибудь исчезать с публики. Так с стареющими диктаторами всегда случается. Крупное правозащитное событие связано с Беларусью. На этой неделе тоже важная тема. 52 политических заключенных были освобождены после переговоров администрации Трампа и аппарата Лукашенко. Среди них Николай Статкевич, в частности, который был кандидатом в президенты Беларуси еще в 2010 году. Статкевич, кстати, отказался покидать Беларусь после помилования и попытался в страну вернуться. Неясно, что теперь с ним дальше будет. Вот, он находится в нейтральной зоне между Белоруссией и Литвой. К сожалению, Марии Колесниковой и Виктора Барбарика не оказалось в списке помилованных Лукашенко. То есть, ну, все-таки он тянет резину, не хочет сдавать всех своих заложников, у него их очень много. Освободили сооснователя знаменитого телеграм-канала «Беларусь главного мозга», одного из таких ярких людей, которые выступали в ходе протестов в Беларуси в 2020 году, Игоря Лосика. Освободили знаменитого белорусского философа Владимира Мацкевича, нескольких еще людей. В этом списке из 52 человек взамен, это довольно, на самом деле, показательно, взамен США сняло с авиаперевозчика белорусского, с Белавиа, сняли американские санкции. В теории сейчас из Минска могут возобновиться прямые рейсы в США. Летать, правда, придется через Россию, огибая Европейский Союз. Но, тем не менее, вот Белавиа у нас теперь не подсанкционная авиакомпания. Это довольно странно. То есть я очень приветствую, конечно, освобождение политзаключенных. И замечательно, что администрация Трампа этим занимается. Это прям, мне кажется, главную полезную вещь, которую они делают. Хорошо было бы еще и с российскими политзаключенными, и с украинскими военнопленными о чем-то тоже таком еще более регулярно договариваться. Давно не было обменов, по крайней мере, что касается политзаключенных. Но мне кажется, довольно странная такая конструкция. Смотрите, одновременно беспилотники российские, кажется, с территории Беларуси атакуют Польшу, и одновременно с госперевозчика авиационного белорусского Белавиа снимают американские санкции. Такое ощущение, что это такая немножко, ну, рваная реальность, которая не сходится друг с другом. Одной рукой вот они делают одно, параллельно готовятся какие-то агрессивные действия в отношении западных соседей, и американская администрация немного как будто не хочет следить за всей этой сложной картиной, она вот на чем-то одном сосредотачивается и там работает. Но, знаете, давно про Лукашенко давно понятно, что он все-таки пытается даже в нынешних условиях, когда он целиком зависим от Путина, он пытается сохранять некую свою игру. Он ввел безвизовый режим для граждан Евросоюза, еще довольно вот уже в последние годы он чаще Путина освобождает политзаключенных, и кажется, что все-таки Лукашенко хочет вернуться к этой своей пресловутой многовекторности, когда он творит страшные злодеяния, делает это на кремлевские деньги и время от времени о чем-то договаривается с Западом. Это его стратегия выживания в том страшном мире, который они вместе с Путиным построили в Восточной Европе. Печальная новость, которая не только показывает человеческую судьбу, но и то, как эти человеческие судьбы куются, создаются и разрушаются в современной Российской Федерации. Скончалась известный адвокат Елена Липцер, которая представляла интересы россиян в судах по правам человека в Европейском суде, выиграла множество дел, чтобы защищать интересы людей. И ее семья очень показательна, очень показательная судьба в нынешней ситуации. Ее отец, известный правозащитник Лев Пономарев, еще в советское время начал заниматься деятельностью по защите людей. Сейчас, конечно, российские власти этого очень немолодого, уже уважаемого человека назвали иностранным агентом. Сын Елены Липцер, это Алексей Липцер, один из последних адвокатов Алексея Навального, который к тому же защищал еще Эльдара Дадина, помните, который ходил на митинги, ему дали эту так называемую дадинскую статью за участие просто в мирных митингах, был первый приговор такого типа. Других политзаключенных, сестер Хачатурян, которые пострадали от семейного насилия со стороны своего отца, Ну и вот карьера Липцера пришла к тому, что он защищал Алексея Навального, самого известного российского демократического оппозиционного политика. И вы знаете, что случилось дальше. Навальный был убит в колонии. А адвокатов, которые не успели выехать из России, и в их числе Алексея Липцера, осудили якобы за участие в экстремистском сообществе. Якобы защита политика — это соучастие с точки зрения российских властей вот в этом так называемом экстремизме. И обратите внимание, на этой неделе состоялись похороны Елены Липцер, и «Новая газета» опубликовала письмо, обращенное к судье, который мог в соответствии с российскими законами в исключительных обстоятельствах отпустить Алексея Липцера из-под стражи на время для того, чтобы он посетил похороны своей матери и попрощался. Это вот такой призыв к гуманизму в отношении людоедов. По большому счету, повод, ну, пустяшный, но в конечном итоге сопровождали бы его какие-нибудь сотрудники ФСИН в этой поездке, ничего бы это государству бы не стоило, никуда бы он не сбежал, и судить невиновного человека Российская Федерация всегда бы успела. И вот было даже личное письмо, да, мол, посмотрите, все-таки довольно молодой человек, Алексей Липцер, потерял свою мать, сам находится в заключении неизвестно за что, давайте проявим человеколюбие и дадим возможность Липцеру попрощаться с матерью по-человечески. И судья Пальцев, которому это ходатайство досталось, он посчитал, что есть некие технические накладки, которые не позволяют ему принять гуманное решение. Видите, он сам-то, может быть, этот Пальцев, он большой гуманист, хоть и людоед, но вот просто если законы прочитать с лупой, то наверняка найдутся какие-то причины, почему такие люди, как Липцер, с матерями прощаться не должны. Поскольку еще приговор по делу об экстремизме в отношении Липцера не вступил в силу, то у него нет права в случае исключительного обстоятельства быть этапированным за пределы следственного изолятора. То есть никакого прощания с матерью для экстремистов и бывших адвокатов Алексея Навального у нас в России не предусмотрено. Это очень показательная такая вещь, да, то есть что вот коллеги наши, они продолжают показывать какое-то такое мелочное изуверство российских властей. Ну, правда, не убыло бы от Российской Федерации, если бы судья Пальцев отпустил бы Алексея Липцера на прощание с матерью. Но нет, этой штуки не предусмотрено. Это только для своих, понимаете? То есть все какие-то человеческие чувства, семья, там, все эти так называемые традиционные ценности, это все для пропаганды и для социально близких. А Липцер сел в тюрьму ни за что и должен будет отбыть свой срок в 5 лет. Вот примерно такой план в Российской Федерации на всех, кто свободно мыслит, остается профессионалом, но и занимается помощью людям, как мать Алексея Липцера, как вообще многие представители этой семьи и как сам Алексей. Когда я работал в Москве, мы с Алексеем Липцером несколько раз виделись в редакции «Новой газеты». И, конечно, это замечательный молодой юрист, профессионал, адвокат, карьеру которого просто сломали для того, чтобы никому не было повадно защищать Алексея Навального. Теперь вот еще показательно издеваются в контексте того, что и с матерью проститься этому человеку нельзя, потому что есть какая-то якобы формальная причина. Ничего личного, мы как бы не людоеды, говорит судья Пальцев, мы просто... Ну, просто любим людей мучить, потому что нам это якобы законы позволяют. Ну, тоже, в общем, я думаю, что этот судья с такой фамилией, он внес, конечно, свое имя в список тех людей, которых надо помнить в контексте того, когда мы вспоминаем, что именно Российская Федерация делает со своими гражданами. Журналисты обращают внимание, что ради Евгения Берковича, известного режиссера, который тоже находится по политическому обвинению в тюрьме, сейчас ей разрешили под конвоем отправиться на похороны ее бабушки в виде исключения, хотя там тоже приговор еще не вступил в законную силу. Ну, то есть это чисто на усмотрение судьи, по большому счету. И вот судья Пальцев принял свое рассмотрение, принял свое решение, которое показывает, как эта судебная система работает. «Новая газета Европа» на этой неделе нашла историю, которая, мне кажется, ну она, с одной стороны, маленькая, конечно, в масштабах всей трагедии, связанной с войной, которую мы переживаем. С другой стороны, через такие локальные истории, зверские истории в буквальном смысле слова, как раз видно, как война меняет российское общество, какой контингент через эту войну проворачивается и что происходит с этими людьми дальше. Суд на Камчатке еще в 24-м году приговорил вагнеровца Дениса Ласточкина к 3 годам условно, это важно, за, цитирую, «заказное убийство 3 котов». Значит, история такая. Некий знакомый этого Ласточкина собирался переезжать и решил избавиться от своих котов. Вот у него жили 3 кота. Вот. А сам он, видимо, с ними ничего не готов был сделать, и он обратился к специалисту. Ну, вы знаете, ЧВК «Вагнер», как и другие подразделения российские военизированные, они славятся, они гордятся тем, что они такие живодеры, что они умеют убивать, пытать людей, в общем, совершать преступления. Это прям, да, в какой-то принцип возведено. И вот этот Ласточкин, он такая фамилия у него еще благородная, этот Ласточкин, находясь в неком дембеле или в отпуске, на гражданке, на Камчатке, он решил исполнить заказ своего приятеля по фамилии, приятель зовут Геннадий Гуськов. Вот собрались Гуськов и Ласточкин и решили заказать своих котов. Вот, значит, Гуськов попросил вагнеровца убить своих котов молотком, и пообещал заплатить за это 5000 рублей. Вот, значит, и там дальше в судебном деле, которое в приговоре, который мы нашли, описывается, как именно Ласточкин это делал. Конечно, этот персонаж Ласточкин воевал в Украине. И, видите, обычно бывает такая история про то, что, ну вот, есть такая фраза, да, тренироваться на кошечках. Вот, да, мол, заниматься чем-то таким, что потом ты применишь, видимо, к людям, что-то вот потренируешься и потом перейдешь на что-то более серьезное. Вот Ласточкин, он, видимо, тренировался сначала на людях для того, чтобы перенести свои навыки на котов. Поскольку этот персонаж имеет боевые награды, то суд посчитал это смягчающим обстоятельством. Это одна из причин, почему судебный приговор Ласточкину был вынесен условно. То есть российский суд, в принципе, считает, что вот заказное убийство трех котов – это такая вещь, на которую, может, и стоит обратить внимание, но боевого ветерана с наградами все-таки наказывать слишком сильно не надо. России нужны такие люди, как Ласточкин, на свободе, потому что, видите, они и на кошечках могут, и на людях, потом снова на кошечках. Конечно, главный вывод, который я могу здесь сделать, что котов очень жалко, да, то есть как бы коты, вот понимаете, они оказались в России эпохи специальной военной операции. Вот жили бы они себе на Камчатке, не было бы войны, такие персонажи, как Ласточкин, находились бы где-нибудь там в тюрьмах, где им, видимо, самое место по самым разным причинам. Ну и коты были бы живы. А сам этот его персонаж, такой малохольный владелец котов, он, наверное, ну, не решился бы с ними так поступить жестоко. У него навыков специальных нету. Вот, котов жалко, это вот такое у нас последствие, понимаете, живодерское последствие специальной военной операции. Человеческие судьбы и даже целые города разрушаются во время войны, а попутно какие-то деятели, профессионалы своего дела, пыточных дел мастера, еще приговорили котов к смертной казни. Россия, 24-й год. Ну, в 25-м мы об этом узнали из судебного дела, написали об этом, и вот вам рассказываем. На этой неделе есть хорошие новости культуры. Вы знаете, у нас обычно в новостях культуры появляются разного рода безобразия. На этой неделе Алла Пугачева, легендарная советская российская певица, дала большое интервью Катерине Гордеевой, известной журналистке, которая как раз специализируется на таких человеческих и человечных интервью. Разные люди находят в этом интервью Пугачевой разные составляющие. Находятся те, кто критикует Аллу Борисовну за то, что она слишком мягко по-прежнему относится или относилась к российским властям, что вот у нее и Сергей Кириенко, это замглавы президентской администрации, это такой Сережа, с которым она могла и поцеловаться, значит, в мирной жизни, и он ее о чем-то предупреждал, что у нее будут проблемы из-за того, что ее муж Максим Галкин осудил войну и иронизирует, и высмеивает российские власти, в общем, говорит про них всякие гадости, передразнивает их, он все-таки пародист. Но мне кажется, что, понимаете, Пугачева все-таки не политик, может быть, она могла бы для того, чтобы показать свое отношение к войне, сделать больше. С другой стороны, система российской власти устроена так, что все находятся в заложниках, так или иначе, говорить могут очень немногие люди, потому что я уверен, что если бы Российская Федерация не преследовала бы не только самих людей, но и их родственников, там, и вообще близких за высказывания против войны, этих высказываний было бы еще больше. Эта война никогда не была популярной ни в начале войны, ни сейчас. Вот. И Пугачева, мне кажется, с тем, что она демонстративно не зиганула, отстранилась от этого процесса, она сделала то, что она, наверное, на своем месте могла. Не буду ее осуждать, не буду говорить, что она не могла сделать больше, осуждать тоже не стану. Самое главное, мне кажется, вот лично я то, что услышал в этом интервью, самое главное, это фраза Аллы Борисовны о том, что она очень не хочет закончить свою жизнь снова при сталинизме.
Катя, но я родилась при сталинизме. Все время запреты, понимаешь? И длинные волосы позже, когда уже нельзя. В трамвай садишься, написано, не высовывайся. В метро зайдешь, не прислоняйся. И все время вот это не-не-не-не-не-не. Ну, как-то это все поднадоело.
Понимаете, идея вот этого сильного вождя, которого все боятся, на которого все молятся, ради которого существует, по сути, народ и страна, эта идея, на самом деле, такая, ну, бесчеловечная, страшная, и она всегда строится не только на страхе, но и на огромной лжи. Люди привыкают и к страху, и к лжи, и в середине прошлого 20 века наша страна очень сильно к этому привыкла. Отвыкала долго, так, видимо, и не отвыкла до конца. Десталинизация у нас не прошла. То есть мы приучились в какой-то момент времени, наши предки научились бояться и врать. Не все, конечно, да, но очень многие, к сожалению. И потом в итоге вспомнили. Вот мне кажется, нынешняя эпоха — это такое воспоминание о том, как правильно бояться и врать, как сделать общество целиком построенное на лицемерии. И Пугачева, мне кажется, дает очень точный диагноз. Она говорит, я не хочу возвращения этой эпохи, я не хочу, чтобы на этом моя жизнь закончилась, когда мы снова находимся, ну, в каком-нибудь, там, не знаю, 1952 году, когда страх и лицемерие достигли своего максимума, и потом постепенно, довольно быстро после смерти Сталина, просто естественным образом все эти запреты начали один за одним падать еще до 20-го съезда партии в 56-м году. Уже очень многие вещи были сделано для того, чтобы Сталина в жизни страны было несколько меньше. Пугачева совершенно точно против войны. Она задается таким риторическим вопросом, кому нравится эта война, и отвечает, пожалуй, никому. Себя называет Пугачева ребенком войны, то есть это отсылка к тому, что она родилась после окончания Второй мировой войны, и новые войны — это ошибка. Да, то есть, ну, как бы она вот такой последовательный, может быть, в мягкой форме, но все-таки очень-очень последовательный антивоенный человек. Я думаю, что нам надо ей сказать за это спасибо, потому что другие люди в ее возрасте, ну, часто, знаете, не находят в себе силы для того, чтобы хотя бы в мягкой форме отстраниться и сопротивляться от тех вещей, которые совершает власть. Потому что, конечно, понимаете, Пугачева могла бы сидеть на государственных наградах, заседать в разных комитетах, проводить всякие встречи в огромных залах со своими поклонниками в Москве и в других российских городах. Все это ей было в высшей степени доступно. Она очень востребована, очень знаменита. Но она на все это не пошла и вот находится где-то за границей. Российская пресса, российская пропаганда выпустила десятки статей, которые рассказывают о том, что Пугачева призналась, что ей очень плохо, что она, значит, осталась без денег, что она очень страдает в эмиграции. Такие примерно заголовки: «Судьба предательницы», вот, «Муж иноагент». Ну и в целом, в общем, какое жалкое окончание жизни, окончание большой еще советской такой эстрадной карьеры, вообще как бы такого знакового явления в нашей культурной жизни. Вот. Мне кажется, сама Пугачева все-таки на всю эту пропаганду, может быть, пропагандисты плохо слушают, может быть, у них вообще нет задачи слушать, они дают просто какие-то заголовки такие, чтобы показать нашу ужасную судьбу тех, кто выступил против войны. Но мне кажется, сама Пугачева очень четко отвечает, что, конечно, деньги, чины, все это замечательно, но есть еще какие-то все-таки моральные тормоза, это я так уже формулирую, чтобы немножко пафос понизить, которые иногда человеку не дают возможности разменять свои представления о том, что правильно и что неправильно, на эти самые деньги и чины.
Я бы не промолчала, потому что мне лучше было бы уехать. Конечно, я знала, чем это может закончиться. И Максим не промолчал бы. Потому что, Катя, есть такое понятие, как совесть. И совесть, Катя, она дороже славы, дороже роскоши, дороже всего. Особенно в моем возрасте. Ты же в последнюю минуту будешь думать о том, что ты сделал и как ты относился к людям, там, не знаю. Нет, это совесть. Не плачь.
С другой стороны, большое количество представителей российской культуры, в частности, ее возраста, да и, в принципе, всех возрастов, они как раз за деньгами и за чинами после 22-го года побежали, немножко поколебавшись, но все-таки в конечном итоге приняв решение, что, ну, как-то, знаете, они не политики, опять же, с них спрос маленький, они потом всем объяснят, что так было надо, времена были такие. Вот, Пугачева всего этого не сделала, и это, по-моему, хорошее интервью. Если вам интересно последить за тем, как человек размышляет над своей ролью в нынешней российской ситуации, может быть, не всегда договаривая, проговаривая все самые сложные моменты. И если вы это интервью еще не смотрели, то посмотрите. Мне кажется, это того стоит. Я обычно не пользуюсь возможностями там, ужасных новостей или нашего издания «Новой газеты Европы» для того, чтобы рассказывать о том, чем я еще занимаюсь и чем занимаются мои коллеги. Но сейчас, наверное, могу себе позволить, потому что свободному университету, который мы вместе с моими друзьями создали, когда нас всех уволили из высшей школы экономики 5 лет назад, исполнились эти самые 5 лет. Мы посчитали, что, в принципе, свободный университет – это самый большой независимый русскоязычный образовательный проект. У нас было больше 35 тысяч заявок от студентов за все эти годы. С нами поработало 300 преподавателей, было прочитано больше 500 курсов. Проект по-прежнему остается во многом волонтерским. Денег со студентов мы за обучение в свободном университете не берем. И кроме того, чтобы я прошу вас, моих коллег в первую очередь, поздравить с тем, что мы 5 лет продержались, несмотря на войну, эмиграцию, преследование со стороны российских властей, я хочу еще сказать, что сегодня как раз 13 сентября и завтра 14 есть еще 2 дня для того, чтобы подать заявку на обучение в свободном университете в осеннем семестре. Там 68 курсов, в основном по социальным наукам, преподавать которые в России без цензуры становится все более трудно. Мы стараемся людей, которые заинтересованы в таком образовании, как-то знакомить вместе, находить для них единомышленников, ну и стараемся интегрировать свободный университет в мировую систему образования в то время, пока Российская Федерация вместе со своей системой образования бежит в какую-то, значит, самоизоляцию. Многие спрашивают, даем ли мы дипломы. Важно тоже это сказать. У нас нет официальных дипломов. Есть рекомендательные письма от преподавателей, есть сертификаты, если они вам нужны, про дополнительное образование. Но есть несколько классных примеров. Несколько человек, которые наши курсы прослушали, поступили с нашими письмами, с нашими сертификатами в университеты на территории Евросоюза, Великобритании и США для того, чтобы продолжить свое образование в магистратуре или на PhD, на программах уже для ученых. То есть эти вещи, они, ну, фактически в некоторых обстоятельствах могут засчитываться как то, что вы получили образование, которое приравнивается к университетскому. Приходите учиться, ну, помните, что мы все нежелательная организация, и, в принципе, надо быть осторожным, когда вы имеете дело с такими опасными преступниками, как, например, автор ужасных новостей. И напоследок сегодня хочу вам рассказать 2 истории из жизни Свердловской области, замечательного нашего уральского региона. Одна из них такая в стилистике какого-то хоррора странного, а вторая, даже не знаю, в стилистике какого-то ситкома, наверное. Что-то очень странное происходит на этой неделе в Свердловской области. Итак, новость номер 1 из Свердловской области. Там обнаружили, цитирую, повешенных вдоль дороги плюшевых медведей. Есть видео такое, криповое, по этому поводу. Видео с пугающими игрушками, снятое в селе Мезенское, опубликовал паблик ЧС Тюмень. Чрезвычайная ситуация. Ну, еще бы, повешенные плюшевые медведи. Конечно, это только по профилю паблика ЧС Тюмень. В администрации городского округа сообщили, что автором «Медвежьей аллеи» является местный житель, работающий водителем мусоровоза. Комментарий. Просто человек работает на мусорке, собирает и подвешивает игрушки. Я и сама живу в селе Мезенское. Некоторые говорят, о, прикольно, мишки висят. Никакое это не кладбище плюшевых игрушек. Эта аллея не вызывает у местных жителей негативных эмоций. Ну, то есть повешенные плюшевые медведи – это, в принципе, нормальная часть ландшафта с точки зрения вот этого комментатора. И экология тоже это повредить никак не может. Сказал старший инспектор отдела сельской территории – Ольга Богачева. С одной стороны, конечно, свободная страна, то есть вот с выборами проблемы, с интернетом беда, но зато каждый может повесить плюшевых медведей, где хочет, и местные власти совершенно не против этого. Хоть где-то у нас еще остались какие-то социальные свободы. Если вы знаете, как надо относиться правильно к аллее повешенных плюшевых медведей, напишите, пожалуйста, в комментариях. И вот в финале, наверное, моя любимая новость тоже на этой неделе, тоже из Свердловской области. А, цитирую, второклассники из Свердловской области провели день без алкоголя. То есть, как бы, судя по описанию местных средств массовой информации, обычно второклассники из Свердловской области, они прям как бы с детства, то есть с утра прям на рогах. Но есть один день в году, всего один из 365, когда второклассники у нас проводят день без алкоголя. Вот, школьники из Верхотурья отметили Всероссийский день трезвости. А отчет об этой акции разместили на странице местной детской школы искусств. Согласно публикации, преподаватель провела с второклассниками беседу на тему профилактики алкоголизма. Окей, как бы, ну, то есть странно немного, но ладно. То есть это как-то, мне кажется, чуть-чуть раньше, чем нужно. То есть это же им 8 лет получается, да, и вот уже ты знакомишься с какой-то суровой реальностью. Вот, затем преподаватель отправила детей в местный сквер агитировать прохожих за трезвый образ жизни. Дети подходили к жителям Верхотурья с лозунгом «Будь трезвый», уточнили в публикации. Вот. И по всей стране, в принципе, акции тоже прошли. Вот этот день без алкоголя, не только 8-летние дети в нем участвовали, наверное, даже несколько взрослых попадалось. В Вологде сотрудники ГИБДД раздали автомобилистам бутылки минеральной воды. Кстати, хорошее похмельное средство, кажется. Ну, может быть, они что-то другое имели в виду. В Нижнеудинске апельсины в качестве, цитирую, альтернативы вредным привычкам. Белгородские священники провели крестный ход трезвости. В Башкортостане провели соревнование «Трезвое село». Его участники сдавали нормы ГТО и состязались в народных играх. Вообще, вот, честно сказать, понимаете, вот читаешь этот список, вот смотрите, вот у тебя какие альтернативы для того, чтобы нажраться? Либо крестный ход, либо трезвое село, где ты сдаешь нормы ГТО. Вот подумайте, да, вот у вас три альтернативы в жизни, три пути. Значит, пьянство, нормы ГТО или крестный ход. Вот тоже напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы выберете. Потому что мне кажется, что как бы слабо у нас представлены какие-то привлекательные альтернативы. Просто приходят к человеку с бутылкой минералки и говорят, готово пойдешь сдавать? Вот, он говорит, ну, как получится. Да, в одной из библиотек Свердловской области, возвращаемся в Свердловскую область, сотрудники обсудили со студентами местного колледжа произведения Чехова, Достоевского и Зощенко, в которых ярко показаны разрушительные последствия пьянства. Вот. Ну, в общем, великая наша русская культура тоже помогает. У нас на прошлой неделе был сюжет про борьбу Владимирской епархии с произведениями Венедикта Ерофеева. Вот. В данном случае, видимо, Чехов, Достоевский и Зощенко, три единые борцы за трезвость, они должны нам показать ужасы всего вот этого алкоморока, который над страной сгущаются. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, возражения, опровержения и все что угодно. Я, конечно, все это читаю. Обязательно донатьте нам, если имеете такую возможность связываться с нежелательными организациями. И до встречи на следующей неделе в субботу, как обычно.